это то, что включено в естественное познание.
А какую роль здесь играет влюбленность, любовь?
Уже просто страшно начать, и ты оттягиваешь это начало, и есть какой-то внутренний зажим.
Да, и сейчас мы займемся физкультурой такой вот.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 21 год.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 43.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В третьем сезоне мы говорим о взрослении и продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
В прошлых выпусках мы говорили о родительстве и о том, как оно влияет или не влияет на наше взросление. Сегодня же мы поговорим о сексе как одной из составляющих взрослой жизни. Один наш подписчик рассказал, что придерживается осознанности в сексуальных вопросах и не спешит. Вот что он нам написал. У меня нет сексуального опыта, но я отношусь к этому совершенно спокойно. Придерживаюсь философии всему свое время. Со стороны общества и окружения я чувствую понимание и спокойствие. Никакого давления нет. Поддерживаю осознанность в этом моменте и рад, что у моего поколения, зумеры, она достигает оптимального значения во всех сферах жизни. Однако считаю, что разговоры и шутки о сексе и различные пошлости должны быть уместны в разговоре или творчестве. Фильмы, мультики, комиксы, картины, музыка и так далее. И если они неуместны или их слишком много, то это странно и меньше мне нравится.
А другая подписчица поделилась с нами своими мыслями о том, что сексуальность все еще остается в обществе табуированной темой. Вот что она написала. Не всегда находятся люди, с которыми чувствуешь безопасность обсуждать все свои стороны жизни. Главное чувство, которое вызывает отсутствие сексуального опыта, который связан в первую очередь с наличием партнера, то, что ты никому не нужен, не нравишься, что у тебя никогда не будет семьи и твоя судьба справляться со всем одному. В моем случае единственное прямое давление от общества было со стороны врачей-гинекологов, которые уточняли, что, почему и как в твои годы все еще не было. Речь о возрасте 22-24 года. От этого появляется чувство большей собственной ущербности. Значит, все нормальные, как правильные люди, все успели, а ты упустил все свои возможности. С возрастом уже нет острых переживаний и как-то привыкаешь с этим жить. Помогает и понимание, что с тобой все хорошо, благодаря поддержке друзей, что просто так получается, и никто в этом не виноват.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании этого выпуска.
Сегодня выясняем, как относиться к сексуальной жизни осознанно и по-взрослому, и действительно, ли секс теперь не в моде, особенно у молодежи, вместе с семейным психологом, супервизором, АФС-практиком, членом общества семейных консультантов и психотерапевтов Светланой Тимофеевой. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, действительно ли секс не в моде?
Нет, я думаю, что секс наконец-то занял позицию, которую он и должен занимать, не избыточно как бы распространяя себя, но в то же самое время позволяя тем, кто хочет о нем думать, кто не хочет, не думать. То есть мне кажется, что сейчас какой-то такой сдвиг происходит в обществе и среди зумеров тоже, что отношение к сексу и к сексуальности становится, с одной стороны, более спокойным, как мне это видится, но с другой стороны, как бы более здоровым, что ли, и позволяющим на более тонком уровне себя рефлексировать, осознавать и в какой-то более спокойной такой атмосфере глубже и четче чувствовать себя как сексуального человека, да.
А вот эти перемены с чем связаны? Можем ли мы сказать, что мы стали осознаннее, и поэтому секс теперь занимает другое место в нашей жизни? Или, может быть, мы стали более одинокими, и поэтому сейчас люди меньше занимаются сексом? Как здесь найти первую причину?
Ну, мне кажется, что здесь совпадение сразу многих разных факторов. И в целом, если вспомнить какие-то движения в обществе, которые были там 20-30 лет назад, когда, ну, можно сейчас уже оглядываясь, назвать это, ну, в какой-то степени сексуальной революцией, потому что на просторы медиа пришли разные вот издания, там, Speed Info, и очень так ажитированно всячески продвигались всякие сексуально-просветительские проекты. А сейчас как будто бы, знаете, как вот река, она сначала в разливе, а потом она какое-то свое русло занимает. Вот. И сейчас, наверное, мы можем наблюдать такое спокойное и плавное течение этой реки в контексте, ну, наверное, вот уместности. Вот вначале вы привели вот такие два примера, когда молодой человек очень четко чувствует, когда ему становится некомфортно или избыточно какие-то темы обсуждаются, или шуточки какие-то неуместные звучат на эту тему. И это все про такое спокойное течение реки. То есть это можно было отловить не тогда, когда вот как бы такой поток огромной информации или какой-то вот голод до этого, давайте мы все будем знать, а давайте скорее мы узнаем, что такое секс. И в то же самое время позволяет глубже рефлексировать относительно своей условные нормы, то, что вот второй пример вы привели, когда девушке там за 20, у нее еще не было какого-то опыта именно, может быть, полового контакта, но перестает ли она от этого быть сексуальной девушкой? Я так не думаю. И это позволяет более тонко настроиться по отношению к самой себе и как-то четче чувствовать, когда происходит какая-то стигма, например, там от взрослых людей или от врачей, или от кого-то еще, когда испытывается такое вот давление, ну что, когда, почему нет, и вот это вот все. Мне видится, что это совпадение многих разных факторов, и культурных, и нравственных, и духовных, и медиапространств, как бы так немножко подуспокоилось. Ну и влияние цензуры, конечно, тоже накладывает свой отпечаток здесь. Я думаю, что сейчас зумеры живут в каком-то спокойном сексуальном контексте.
А если говорить про связь между взрослением и сексуальным опытом, она как-то существует? Можно ли сказать, что когда ты открываешь вот эту сторону жизни, ты становишься взрослее или наоборот? И почему, в принципе, в обществе есть такое укрепленное мнение о том, что вот если к какому-то определенному возрасту ты этот опыт еще не получил, то значит, ты, наверное, еще не дорос?
Ну, я бы сказала, что общества разные. Это зависит от контекста. В каких-то сообществах, молодежных группах, опять-таки, если сравнивать с прошлым, может быть, там лет 10 назад, считалось, что, ну, вот подростки иногда бравируют тем, что у них есть вот опыт такой, вот у тебя есть, значит, ты как бы взрослый человек. То, что я наблюдала своими глазами раньше, или те мои клиенты, которые приносят разные сложности там, в кабинет психолога, из того времени, да, действительно, был такой стереотип, он оказывал влияние, что, ну, если ты девственник, то это не ок, или там, если у тебя еще не было сексуального опыта. Можно найти разные референтные группы. В какой-то группе это может быть осуждаемо, а найдешь своих там, где ты себя будешь комфортно чувствовать и с этой темой тоже. Ну вот еще важный аспект вы затронули, насколько коррелирует сексуальность и взросление. Здесь, опять же, учитывая контекст, мы, ну как бы, что такое секс в переводе? Ну это пол, да, мы рождаемся там либо мальчиками, либо девочками, у нас есть пол. И вот это воспитание человека, ребенка как человека, принадлежащего какому-то полу, там гендер формируется социально, это все закладывается, ну, с очень такого нежного, раннего возраста.
Ну вот мне моя мама говорила всегда: не торопись. Не торопись, успеешь, дождись нужного мужчину, кому ты будешь доверять. И я ей, честно говоря, очень признательна за эти слова. Хотя мне казалось тогда, что она периодически настойчива, что она не права, что я сама решу, зачем лезть в это. Но вот она вот по капельке, аккуратно-аккуратно мне это в голову вкладывала. А через ваш опыт, насколько важно подойти вот к этому первому опыту? Что стоит учесть все-таки, что важно чувствовать, например, да? Не просто вот все говорят, что плохо, что у меня не было еще сексуального опыта, поэтому вот пойду сегодня и закрою, да, этот вопрос, галочку поставлю, все от меня отстанут. Какие могут быть последствия вот у таких поступков, когда ты не из желаний каких-то внутренних, да, решаешься на это, а для того, чтобы кому-то что-то доказать или потому что так надо?
К сожалению, так, если кратко ответить, это очень печальные последствия, если ты что-то делаешь или как-то обращаешься со своим телом и со своей сексуальностью в угоду кому-то для того, чтобы там соответствовать или принадлежать какой-то группе. Вы сразу так много разных аспектов затронули. Это и аспект какого-то воспитания, которое в семье идет. И ну, это очень здорово, что в каких-то семьях находится место вообще в принципе разговоров о том, как могут выстраиваться взаимоотношения между полами, между девочками, мальчиками, девушками, юношами, мужчинами, женщинами. Но не во всех семьях есть условия подходящие, чтобы эта тема ну, хоть как-то обсуждалась. Здорово, когда есть этому место и пространство, и, в общем-то, сексуальность отчасти, она и формируется внутри семьи, в таком ближнем кругу, внутри того, как ребенок, ну, считывает какое-то отношение, насколько эта тема легализована, табуирована, могут ли родители комментировать, например, когда они там видят какие-то репрезентации, сцены, спектакли, фильмов, книг и так далее, что об этом можно свободно, спокойно говорить, задавать какие-то вопросы, может быть. И сейчас вот зумерская тенденция, она как будто бы именно такая, что мы спокойно можем говорить на темы внутри семьи, на которые раньше больше было запретов, табу, стеснения и какой-то вот неловкости они вызывали. Сейчас уже так более спокойно это отношение. Но в то же самое время вот аспект, который вы затронули относительно того, чтобы угодить кому-то, соответствовать или там вступить в половой акт под нажимом партнера, что, ну вот, если там нет, то ты меня там, ты меня не любишь, или мы расстаемся. Вот это, конечно, такой уже тревожный звоночек. То есть, по сути, сексуальное, половое воспитание можно было бы разделить на два аспекта. Это то, что ребенок, подросток неосознанно считывает из контекста семейного и, ну, как бы впитывает в себя. И какие-то предупредительные моменты, о которых дети сами, ну, не будут они сами интересоваться. То есть интерес к сексу, к сексуальности, кто ты, мальчик или девочка, все это как бы...
Как это все происходит.
Да, да, как это все происходит. Это то, что включено в естественное познание, в такое вот естество, потому что человек, он тянется исследовать, все изучать, но в голову не придет ребенку как-то беспокоиться о своей безопасности, заранее позаботиться о том, чтобы границы его личности, какой-то вот неприкосновенности были правильно сформированы. Не очень он задумывается о том, что насколько это нравственный или безнравственный поступок, насколько он соответствует, ну, каким-то ценностям там семейным, духовным, религиозным. И вот для этого как раз и нужен взрослый человек, чтобы он мог осознанно, мягко предупреждать своего ребенка о том, что, ну, не все люди, в общем, имеют добрые намерения. Иногда и не очень хорошие товарищи встречаются, и нужно быть осторожным, понимать, что допустимо, а что нет вот именно в каком-то вот этом контакте. Это тоже родительская задача в том, чтобы обучать ребенка этим самым границам допустимого. Ну, используют там родители, осведомленные люди, правила трусиков они называются. Как аспект мы вводим, что говорить о том, кто ты, мальчик, девочка, о том, как воспринимают родители своего ребенка, то есть навыки гигиены какие-то прививают ему и так далее. И это тоже аспекты формирования, ну, какого-то здорового отношения к своему телу, к неприкосновенности своей личности. И правило трусиков, собственно, это что? Это что твое тело, оно принадлежит тебе, ты им распоряжаешься, оно твое. Там доктор имеет право тебя осматривать, делать какие-то манипуляции. Ну, опять же, это в присутствии родителя происходит до определенного времени. Никто другой не имеет права прикасаться к тебе без твоего согласия на это. И у человека есть интимные части тела, они закрыты бельем. Это маечка, трусики. Это интимная часть тела. То есть руки — это не интимная часть тела. Мы здороваемся, мы обнимаемся, но интимными частями мы не соприкасаемся. Никто не имеет права на них смотреть или показывать свои интимные части тела. Если это происходит, это нехорошо, это неправильно. Это не та ситуация, которая является здоровой. Ты обязательно должен о ней рассказать и уйти из этой опасной для тебя ситуации и сказать такому человеку «нет». я не буду это делать.
Ну, кстати, интересно, вот ты сейчас задумалась, что действительно пару десятилетий назад, наверное, то, что сейчас считается неприемлемым, было в порядке вещей. И поэтому, скорее всего, сейчас столько обвинений, домогательств из прошлого выходит. Потому что тогда тебе казалось, ну, как бы, да, с тобой это произошло, да, тебе плохо, но это в порядке вещей. А сейчас получается, что это было ненормально. И уже даже взрослые люди, пережившие подобные отношения, они рефлексируют и понимают, что нет, это было неправильно. И об этом даже решаются рассказать. То есть это уже тоже не то, чтобы даже не стыдно, а нужно об этом рассказать, чтобы остановить другие подобные случаи, чтобы с кем-то этого тоже не произошло.
Да, да, я согласна полностью. И, ну, в общем-то, какая-то малая осведомленность по сравнению с тем, как это сегодня происходит, она, ну, конечно, сыграла вот эту свою роль, что были случаи злоупотребления со стороны взрослых людей, причем тех, от кого ты, ну, совсем не ожидаешь, что они как-то так поступят с твоим ребенком, это там учителя или какие-то вот кумиры. Ну, к сожалению, это было в результате, тоже можно сказать, отсутствия позитивной секс-культуры. Сейчас она изменилась, и сейчас уже, да, решаются рассказать о том, что это было злоупотребление или это было неправильно по отношению к этим людям, которые подвергались вот таким манипуляциям. Опять же, да, для того, чтобы и родители знали об этом, и могли рассказать своим детям, и четче формировать вот эти вот границы неприкосновенности.
Вот как раз к мысли Маруси про то, что какие-то современные движения, которые популяризируют добровольность в сексуальной жизни, открытость, уверенность, доверие к партнеру, они, как мы, например, писали в статье на сайте Forbes, зачастую сподвигают молодежь как бы оттягивать начало сексуальной жизни, потому что все должно быть точно проверено, я должна быть уверена в том, что у нас все серьезно. И получается, что секс предполагает наличие постоянных серьезных отношений, а в постоянные серьезные отношения страшно вступать, потому что сейчас уже столько всего рассказывают о том, как должно быть, как не должно быть, и кажется, что идеального партнера ты никогда не дождешься. Если ты его не дождешься, то смысл как бы вообще начинать. Можно, в принципе, на эту идею забить. Так ли это? Можем ли мы смотреть на это с такой точки зрения? И спрошу о том, что делать, если ждешь идеального момента, боишься и кажется, что секс — это, в принципе, какая-то часть жизни, которая недоступна, если ты там чего-то определенного не достиг в отношениях.
Ну, вот опять же, мне кажется, что здесь какой-то баланс важен, что с одной стороны программы или какое-то вот там социальное движение или направление в сексуальном образовании, которое пропагандирует воздержание как лучший способ сберечь себя до поры до времени. Ты много чего избежишь, конечно, разных рисков, связанных с заболеваниями, передающимися половым путем, и беременности, какого-то, возможно, злоупотребления со стороны другого человека в отношении твоей сексуальности и твоего тела. Но вместе с тем, если избыточно вот эту тревогу относительно воздержания, ну, как бы аккумулировать, тогда она уже сама является некоторой проблемой и сложностью. И в этом смысле, в чем, мне кажется, такая эта середина? Как раз в той самой сексуальной осознанности, в понимании того, что, вступая в половые именно отношения, занимаясь сексом, молодые люди могут точно осознавать, какие в этой связи могут быть последствия. Последствия, связанные с тем, что, ну, вообще-то может новый человек появиться на свет. Вот это самое главное, как бы, последствие. А второе — это, ну да, вот эти вот риски, ЗПП. Вот об этом тоже важно знать. Понимание вообще в целом, я готов вступить в половые отношения или все же еще не готов. То есть эта готовность, она может определяться как физиологически, эмоционально, духовно, нравственно, насколько это вообще входит в согласие с теми ценностями, которые у человека к моменту, когда он, там, допустим, физиологически уже готов вступить в сексуальные отношения, насколько они сформированы у него, эти ценности. И мне кажется, что это такое очень широкий и многогранный аспект, о котором важно молодым людям где-то об кого-то рефлексировать, получать эту информацию в каких-то своих сообществах, в семье. То есть это такой многогранный аспект. Биологическая готовность — это когда твои половые органы, в общем-то, готовы к тому, чтобы в половой акт вступить. У парня уже есть и эрекции, и полюции есть, и семяизвержение. У девушки стабильно идут менструации, установился цикл. Это такой показатель зрелости, потому что вначале этот цикл может быть нестабильный, и, в общем-то, готовности пока еще к деторождению ее нет. Эмоциональный аспект — это когда ты достаточно эмоционально зрел или зрела для того, чтобы уметь, в принципе, выстраивать какие-то отношения той или иной степени глубины. Когда ты понимаешь отклик своего партнера, когда ты в контакте со своими эмоциональными потребностями, когда ты можешь сообщить о том, что тебе что-то не нравится, ты огорчен или ты одинок. Очень часто я наблюдаю такую картину, что молодые девушки имеют первый сексуальный опыт, хотя они этого на самом деле не хотели. Они не этого совсем хотели. Они хотели, может быть, обнимашки, утешения какого-то, какой-то вот поддержки, но не половой акт с человеком, который мог хорошо, если просто не распознать эту потребность, хуже, если злоупотребить этим доверием и вступить в сексуальные отношения неуместно, скажем так. Аспект гражданский тоже имеет место быть. То есть, что юридически человек достигает такого возраста, когда он может принимать решения относительно себя, относительно своего будущего ребенка, статуса и так далее. Материальный аспект, опять-таки, насколько человек вот получил какую-то относительную материальную независимость, способен сам себя обеспечивать, обеспечить партнёра. То есть это вот такие вот разные аспекты. Ты вот готов к этому или ты к этому не готов? Очень много всего.
А какую роль здесь играет влюбленность, любовь?
О, мне кажется, что это ключевой вопрос, потому что любовь и влюбленность — это как раз может напрямую перетекать в проявление сексуальности, когда хочется прикасаться, быть ближе. И кажется, что это как раз именно то проявление, которое своевременно позволяет человеку наслаждаться своей сексуальностью, наслаждаться сексуальностью партнера. Опять-таки, благо мы живем сейчас в таком достаточно информированном и осведомленном обществе и относительно контрацепции, и относительно того, какие сексуальные практики люди друг с другом используют. То есть это не обязательно может быть половой акт с проникновением. Там подростки, например, петинг практикуют как тоже выражение любви, притяжения такого. И важно, чтобы эти порывы душевные, внутренние чувства не стигматизировались ни самим подростком влюбленным, ни окружающими людьми, потому что каждый из нас имеет право на проявление вот этой сексуальной любви.
А можно ли нащупать какую-то грань между тем, когда ты ждешь своего времени и ждешь эмоциональной, физической, умственной готовности, и тем, когда уже просто страшно начать, и ты оттягиваешь это начало, и есть какой-то внутренний зажим, может быть, страх своей сексуальности, может быть, страх травматичности, может быть, страх, брошенности потом этим человеком, который, когда уже все готово к вступлению в этот опыт, как будто мешает и отталкивает, и заставляет сомневаться в том, насколько ты готов, и в том, все ли с тобой в порядке.
Я думаю, что это можно как раз нащупывать вот этот самый баланс относительно собственной готовности, какого-то желания и томления своего тела, и переживания какого-то одиночества, влечения к тому, чтобы выходить в люди, начинать как-то знакомиться и интересоваться другими людьми. Но это может быть для некоторых людей сложно, потому как они могут иметь непростой бэкграунд выживания или каких-то не самых благоприятных переживаний, которые они получили в близких отношениях. И тогда, ну, если человек чувствует, что, ну да, вроде бы все со мной с виду в порядке, я и там, не знаю, и достаточно красивый человек, все во мне есть, и вроде бы такой духовный мир, душевный у меня богатый, но не получается как-то, по какой-то причине не складываются отношения, тогда можно, конечно, обратиться к специалисту и попробовать вместе с ним разобраться, что же такое происходит в твоем опыте, почему не складываются близкие отношения.
А вот секс для здоровья — это что? Это какая-то манипуляция, это какой-то стереотип. Вот если тебе не хочется, а ты такой, ну, для здоровья. Мне кажется, это вот не очень полезно все равно получится, да?
Как-то ну, вот ну, согласна,
психосоматика
да.
сработает и всю пользу купирует.
Возможно, здесь речь может идти о каком-то стереотипе, о том, что человек, который, значит, имеет половую зрелость, обязательно, пренепременно должен иметь половой контакт.
Разминаться.
Да, разминаться. Это, мне кажется, какой-то вредный стереотип, которым, ну, к сожалению, бывают пронизанные какие-то общества. Ну и врачи тоже могут быть не исключение. Но важный аспект отношения к своему здоровью. И если какой-то человек считает, что для его какого-то там физического здоровья, ментального здоровья ему полезен секс, он так решил, то, пожалуйста, он найдет партнера, который считает точно так же, что это полезно для здоровья.
Получится здоровый союз.
Да, и сейчас мы займемся физкультурой такой вот. Будем заниматься сексом для здоровья. Я знаю прекрасные, крепкие отношения, которые выросли именно из такого вот какого-то...
Дружеской помощи, да?
Дружеского секса, да, а потом переросли во что-то более глубокое. Таких очень много примеров.
Я тогда, наверное, продолжу про разные, наверное, виды сексуальных отношений. А сейчас с появлением соцсетей, с глобализацией, у нас есть и сайты знакомств, у нас есть и соцсети, у нас есть свидания без обязательств, есть свидания на одну ночь. Это все тоже, наверное, как мне кажется, как-то меняет восприятие секса в принципе у и молодого поколения, и других поколений, которые наверняка тоже пользуются интернетом и следят за тем, что происходит. В контексте осознанного отношения, в контексте заботы о себе, нормально ли это практиковать, полезно ли это, почему мы так делаем и насколько это правильно?
Ну, я думаю, что прямо все пробовать не обязательно, но сам факт того, что сейчас перед человеком нормализуется разный репертуар сексуального поведения, мне кажется, это очень здорово, потому что это, ну, как бы расширяет возможности, снижает напряжение, что ты можешь себя сексуально очень по-разному вести, проявлять, находить своих. Опять-таки, для этого не обязательно пробовать. Ты можешь на мыслительном уровне себя представить с теми, с другими, с третьими. Это может быть там секс на одну ночь, или может быть, да, там секс без обязательств, или ты себя осознаешь как сексуального мужчину или сексуальную женщину. Я не вижу вот в этом ничего плохого, если все происходит добровольно по согласию и в соответствии с контекстом и возрастом.
А вот в этой связи у меня такой вопрос, который не связан, наверное, вот вплотную с физическим взаимодействием двух людей, да, там, условно, развитие платформ OnlyFans и подобных историй, когда ты наблюдаешь, когда другой человек вот для тебя раскрепощает, что-то тебе показывает, и ты получаешь от этого удовольствие. Здесь какие есть психологические нюансы? То есть насколько нужно, например, в это все уходить? Насколько это для психики полезно? Потому что, ну, мне кажется, что есть некий элемент пропаганды того, что так можно легко заработать. Ты не вступаешь в половой контакт, например, да? Ты просто себя через камеру транслируешь, ты в безопасности, но при этом ты зарабатываешь. Люди по ту сторону экрана, ну, таким образом снимают свое сексуальное напряжение и тоже вроде бы как для здоровья ставят галочку. Но вот что происходит в нашей психике, что происходит с нами, когда эти отношения виртуальные? Насколько это полезно?
Я бы вообще не назвала это отношениями, потому что отношения подразумевают, ну, некое равенство и взаимный обмен. Когда обмен идет, там, женщина, например, продает свою сексуальность через экран, а мужчина за нее платит, скажем так, может быть, это товарно-денежные отношения, но это не предполагает тех отношений, которые могут быть между двумя равными партнерами, между личностями. Про порнографию могу тоже пару слов сказать. Если порнография этичная, эротическая, раскрытая составляющая, возможно, для каких-то пар это может быть вдохновляющим даже видео для того, чтобы использовать какие-то практики. И, ну, подобно любым другим репрезентациям, с которых человек может брать пример. Когда порнография может нести такой вот негативный и отрицательный характер, если ее просматривают дети, поскольку вот когда сексуальность пробуждается, наступает половое созревание, мальчики чаще занимаются мастурбацией, ну, девочки тоже, но мальчишки чаще. В общем, мастурбация сама по себе тоже является нормой, но что, скажем так, нормой не является, это мастурбация под порнографию, потому что тогда закладываются определенные образы, которые возбуждают стереотипы. Это может сужать в будущем репертуар сексуального поведения у молодого человека.
Интересно тогда понять разговоры о сексе в паре. Как их вообще вести, чтобы и не задеть, и в то же время рассказать про себя, и не стесняться, но донести, что ты чувствуешь, услышать другого человека. Вот ваш пример про то, что крепкие отношения родились из дружеских половых связей, видимо, как раз о том, что люди на первой своей стадии были готовы обсуждать, потому что они как будто бы как по договору начинали свои отношения, и им было не так неудобно другого задеть, как будто бы они более честные были и не хотели казаться лучше, мягче, добрее, влюбленнее. Как быть, если все-таки ты не через дружеские отношения вступаешь в сексуальные отношения, а через любовь, и, но тебе все-таки нужно что-то про себя рассказать и что-то про партнера понять. Как выстраивать этот диалог правильно?
Немаловажный аспект здесь имеет вокабуляр, который мы используем. То есть слова вообще, в принципе, которые используются для обозначения того, что тебя, может быть, волнует, беспокоит, предпочтения твои и так далее. И здесь у меня снова вот отсылка к истории детской сексуальности, формирования того, как родители, вообще какие эвфемизмы они могли использовать при назывании. Этот словарь, он закладывается, и вместе с ним закладывается и эмоциональное отношение к половым органам человека, там непосредственно к пенису, вульве и так далее. Ну, в общем, обычные слова, которые вот люди могут использовать. В каких-то семьях это может сопровождаться, ну, переживанием неловкости, стыда и так далее. И уже вырастая, люди, как-то им сложно этот словарь какой-то использовать. Поэтому здесь можно начинать с того, чтобы просто хотя бы дать название своим и партнёра гениталиям, половым органам, и начинать вот с этого. Можно поделиться чувством неловкости. Это то, что может объединить партнеров. Если тебе неловко и мне неловко, ну давай вместе подумаем.
Так их назовем: неловко один и неловко два.
Да, да. Да. И в этом, кстати говоря, тоже можно такой резонанс, единение почувствовать, что, ну, мы с тобой с одной поляны, в общем-то, такие дети, в семье которых вообще не принято было, как-то было страшно и опасно что-нибудь рассказывать про себя и про свое там тело, про свою проявленность какую-либо, про удовольствие и так далее. Конечно, всегда есть возможность обратиться к специалистам, которые помогут, в общем, секс наладить, если вдруг он претерпевает какие-то изменения, он всегда претерпевает изменения. То есть если вначале все как бы само едет, и люди влюблены вот на этой энергии, они хотят друг друга, прикасаются, тянутся, обнимаются, они ни о чем таком не договариваются, и секс у них часто бывает спонтанный и прекрасный. А сложности начинаются уже тогда, когда в жизни приходят какие-нибудь задачи и проблемы. И объединившись вокруг этих задач, бывает так, что они на какое-то время утрачивают связь друг с другом, в том числе и телесную связь, ввиду того, что они сфокусированы на чем-нибудь другом. Там, например, на зачатии ребенка, или на том, что вот он только родился, или на там, не знаю, улучшении каких-то материальных условий. Это все работа такая внутренняя, с напряжением. И остаются ли силы на близость? Часто пары сталкиваются с тем, что не очень-то их много остается. И в этой связи встает рано или поздно вопрос, куда мы потеряли наш секс. И как раз это то место и время, когда, если пара хочет сохранить свою связь, то им приходится посмотреть в лицо этой проблеме, подбирать такие вокабуляр, сверяться друг с другом. В том смысле, что мне одному или мне одной кажется, что наша сексуальная близость как-то истончается. То есть свериться, является ли это проблемой для другого человека. И дальше уже какими-то совместными усилиями это разрешать. И реакция вот на этот накопленный стресс, она тоже может быть очень разной, поскольку секс может иметь много разных значений. Он может быть и актом любви, и актом заботы, актом утешения и актом, вознаграждения. Очень много разных может нести в себе задач. Но, опять-таки, реакция может быть разная. Кто-то в усталости, кому-то наоборот, как будто бы кажется, что нужно еще больше контакта, еще больше близости, интенсивнее ощущение телесности. А каких-то людей, наоборот, хочется, чтобы им их оставили в покое. Дайте мне какой-нибудь, необитаемый остров, где я годик бы просто ела бананы, жевала кокосы и спала только лишь, и все. И какой секс? Мне ничего этого не нужно просто. Дайте отдохнуть и голову помыть. Это периоды, которые могут как-то согласовываться с какими-то этапами развития семьи. Ну, о сексе важно говорить.
Да. Это взрослая жизнь, я бы так сказала, да. А вот человек взрослеет, подросток или уже юноша или девушка более старшего возраста, как понять, что у тебя все-таки что-то с твоей сексуальностью не так, с восприятием себя и своей сексуальности, что-то пошло не так, и лучше обратиться к специалисту и проговорить какие-то вещи, а не закапывать их себе и откладывать их в темный ящик, типа я не буду об этом думать, и этого не существует. Есть ли какие-то важные моменты, вот если в твоей голове какие-то мысли появились, или ты как-то действуешь, да? Вот обратить на это внимание, принять это как сигнал и обратиться к специалисту.
Может быть, мы начнем отталкиваться от какой-то физиологической темы. Насколько тебе физиологически комфортно с тем, что с твоим организмом происходит. Насколько, у девушки, например, могут быть болезненные менструации или симптомы предменструального синдрома, они как-то себя очень ярко проявляют. То есть какое-либо физиологическое неблагополучие — это уже сигнал к тому, чтобы можно было обратиться за помощью. Поэтому важно, быть в контакте со своим телом, его принимать, исследовать. У парней причина обращения чаще всего это может быть связано с фимозом, например, когда крайняя плоть скрывает головку полового члена, и она не может открыться, это может вызывать болезненные тоже ощущения, и необходимо какое-то хирургическое вмешательство. То есть мы вначале исключаем такие аспекты. Если на какой-то более тонкий план, это вопрос выстраивания сексуальных и близких отношений. Там, например, может быть страх перед первым половым актом, что это что-то будет волнующее, что будет происходить. И в этом смысле, опять же, мы обращаемся к физиологии, к тому, что мы хорошо, ну, как бы знаем про то, как наш организм устроен, как случается эрекция, что она напрямую может быть связана с работой центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, и что, когда человек может волноваться, определенные гормоны впрыскиваются в кровь, и это иногда может способствовать тому, что эрекция была, а потом она пропала. И это нормально, это ничего не фиаско, это не обозначает, что это какой-то вот позорный случай. То есть вот понимание как бы своей физиологии, приблизительное представление, что и как будет происходить. Но это помимо того, что ты уже вот все те аспекты, о которых я ранее говорила, их в себе хорошо осознаешь, понимаешь свою полностью готовность.
Финальный вопрос. Как жить жизнь в 2026 году?
Просто жить, пока вот мы живем, дышим, ходим. Вот мы живы, мы справляемся. Просто жить.
Это был 27-й выпуск 3-го сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока.
Пока.
Пока.